Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 апреля 2014 года. Где хранится мое духовное богатство? Вопрос. В материальном мире богатый человек имеет большое состояние. А что я приобретаю в духовном? Что получают товарищи? Ответ. Твое духовное богатство определяется тем, насколько ты смог наполнить товарищи. Это означает, что ты от них получил. Твое приобретение остается вне тебя. Ну и ты тоже выходишь из себя наружу. Твое желание отдавать им называется твоим духовным сосудом. А то, что ты притягиваешь через этот сосуд, наполняя товарищей, называется светом. Ты переносишь всего себя наружу. Это и является твоим духовным приобретением. Духовный сосуд не находится внутри тебя. Из урока по предисловию книги «Поним мой род» 25 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Роковая ошибка с тысячелетними последствиями. Из статьи Баль Сулама «Предисловие книги «Поним мой род», пункт 15. Важно понять возвышенность человека, созданного Творцом по подобию своему, и его жены, которую Творец наделил еще большим пониманием по сравнению с человеком, как сказано мудрецами, и создал Творец из ребра. Так как же потерпели они неудачу и оказались настолько глупы, что не смогли уберечься от хитрости змея? Возникает множество вопросов об этом сосуде, разделенном на 9 первых сферот и Малхут, на Адама и Хаву. Непонятно, как этот сосуд собирался получить ради отдачи, если они пока не имели получающих желаний. Как они могли что-то вкусить с древа познания? Прежде всего, они должны были раскрыть получающие желания, проверить их, исправить и только потом использовать. Как же это могло случиться? Действие прегрешения очень непонятно. Мы проходим в этом мире круговороты жизни поколение за поколением. Тысяча лет для того, чтобы чему-то научиться. Обнаружить свою ничтожность, бессилие, ограниченность, неспособность увидеть, что нас ждет впереди, неумение правильно анализировать пройденный путь и настоящее. Мы ущербны абсолютно во всем. Сколько же нам надо учиться, чтобы достичь правильного решения? Мы не способны сделать это сами, а только благодаря каббалистам, организовавшим для нас учебу, и своему желанию присоединиться к ним и научиться у них. Все это исходит из подхода Хавы и Адама к грехопадению, к вкушению плода с древа познания. Тогда грехопадение произошло в действии, а затем мы изучаем его в течение всех тысяч лет, пока не достигаем исправления. Эту порчу, когда-то раскрывшуюся в наших корнях, мы сейчас переносим на себя, чтобы выяснить ее и исправить. Выходит, что вся наша работа в течение многих тысяч лет – это трудное достижение осознания правды, что ничего невозможно сделать, кроме как попросить окружающий свет поднять нас над нашей природой. Это аккумулятивный процесс, в котором накапливаются огромные силы и страдания. И все это призвано загладить, компенсировать тот недостаток, которого не хватило тогда в расчете. Они думали, что действуют ради отдачи, но на самом деле им не хватило понимания, что они действуют эгоистически. Недоставало одного критерия в их проверке, из-за которого действие казалось правильным на 100%, а на практике вышло неправильным. Это незримое отличие, которое было от них скрыто, мы постепенно и выясняем до самого конца исправления. Это единственное, что нам нужно раскрыть. Ведь в этом и состоит разница между тем, что человек может видеть из своего состояния, по сравнению с тем, как это видится с уровня Творца. Для этого нам нужно перешагнуть из нечто из ничего, ешь ми ань, в сущее из сущего, ешь ми ешь. Этому мы и учимся в результате всего процесса развития. Именно этого элемента изначально не хватало в сотворении мира, когда сущее из сущего создало нечто из ничего. Точка «нечто из ничего» должна перешагнуть через эту пропасть между творением и Творцом и достичь слияния с ним. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» 25 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Крик о недостижимом мире. Вопрос. Что означают четыре свойства? Милосердие, подаяние, правда и мир в моем отношении к группе и миру. Ответ. Внутренний свет в девяти первых сферот называется милосердием. Как можно себе его представить? Все твои намерения относиться к ближнему с милосердием – это твои девять первых сферот. Действуя в этих свойствах, ты чем-то подобен Творцу. Милосердие подобно отдаче, свойству бины. Хесед – это свойство Авраама, первое условие. Подаяние – это Малхут. Допустим, даже мое желание насладиться готово немного приобщиться к отдаче. В той мере, насколько мое желание насладиться, Малхут, поддерживает 9 первых сферот и может наполниться их свечением, она получает подаяние. Сама она ни на что не способна, только за счет того, что она покупает 9 первых сферот и влияет на них, она получает подсветку. 9 первых сферот она берет у ближнего. У меня есть мой собственный эгоизм, но я вижу, что хочешь ты. Беру твои желания и начинаю наполнять их, используя свой эгоизм. Я – это Малхут, твои желания – мои 9 первых сферот, и я работаю над ними, наполняя их. То, чем я их наполняю, называется милосердием, но моя Малхут, позволяющая мне это сделать, тоже получает от этого действия подсветку, которая называется подаянием. Правда означает, что после каждого действия я выясняю, что все проделанное мною – сплошной обман, и в этом нет ни капли правды. Так я раскрываю раз за разом. То есть правда всегда раскрывает мне общий свет, называющийся окружающим светом для всей души, который в итоге должен войти в 9 первых сферот и в Малхут. Он показывает мне истинное состояние, в котором я должен быть, насколько мне нужно исправить себя. Когда эта правда высвечивается, мне становится очень плохо, хотя она и не светит в своем окончательном, бесконечном виде, а только на следующей ступени, чуть выше моей, как окружающий свет, который мне нужно внести внутрь себя. Это высвечивает мне тьму в моих неисправленных желаниях, и потому правда очень тяжела также и в нашем мире. Никто не хочет видеть и слышать правду. А последним приходит мир, который говорит, что тут вообще нечего делать. Все, что мы пытаемся достичь, совершенно нереально. Ведь все произведенные мною действия, подаяние и милосердие с другими и самим собой, все это красиво и замечательно, но не позволяет мне слиться с Творцом. Нет мира, одни раздор. Выходит, что правда и мир дают мне такое истинное понимание, что я обязан закричать. У меня нет выхода, ведь я прошу нечто выше своей природы. Я не знаю, что это такое, но у меня не остается никаких альтернатив, кроме крика. Так я исправляю себя. Главное, нужно помнить, что речь идет о действиях между нами, внутри которых мы раскрываем духовный сосуд, высший мир и новую реальность. Подобно тому, как физики сейчас начинают понимать, что все остальные измерения, новые пространства, вложенные вселенные, в которых мы существуем, в форме, отличной от знакомой нам. Все существует и зависит только от изменения сознания человека. Это изменение сознания мы изучаем и хотим произвести. В этом состоит наука Каббала, объясняющая, как раскрыть новое сознание. Разумеется, это совершенно не связано с нашим животным телом, его неживым, растительным и животным уровнем. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» 25 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Последняя революция будет внутренней. Вопрос. Что делать, если мне трудно говорить с людьми, и я не знаю, как передать собеседнику методику объединения? Ответ. Не может быть никаких трудностей, ведь мы объясняем людям, как возможно выйти из кризиса. Если бы мир не испытывал таких проблем, мы не имели бы возможности подступиться к нему. Но день ото дня весь мир с угрожающей скоростью затягивается во все большие проблемы и хаос. Никто не знает, что случится сегодня и завтра. В таком состоянии мы просто обязаны выйти к миру и рассказать о том, почему это происходит. Ведь это сделано намеренно со стороны природы, которая давит на нас. Мы все время развивались под ее давлением, и сейчас она тоже давит на нас, чтобы мы продолжили свое развитие. Но в этот раз развитие должно происходить не за счет каких-то войн. И против кого мы можем сегодня воевать, если у нас одна и та же беда? Ничем не поможет, если мы начнем воевать друг с другом, ведь нам нечего завоевывать. Ты хочешь жить в какой-то стране? Так пожалуйста, живи. Сегодня у человечества нет таких проблем, которые можно было бы разрешить земным способом. Мы не имеем инструментов, которыми возможно исправить ситуацию. Ведь мы уже использовали все средства, имеющиеся в этом мире, но нам все равно плохо. Человечество запуталось. Если делать революцию против кого-то, то навредишь самому себе. Революции не помогают, а только разрушают страну, что видно на примере последних событий на Украине и последствий арабской весны, волны беспорядков, прокатившиеся в арабском мире. А у нас нет инструментов для улучшения своего состояния. Природа обязывает нас перейти от внешних действий к внутренним и изменить себя. Именно это нам нужно объяснить всем. Выход из кризиса возможен лишь за счет внутренней революции в человеке, а не внешних переворотов. Это наш посыл, с которым мы выходим к людям. У нас есть методика изменения человека, благодаря которой он не просто достигнет спокойной жизни в этом мире, но раскроет совершенно другое, вечное и совершенное измерение в дополнение к тому, в котором живет сейчас. И это добавление будет настолько значительным, что он будто отключится от этой материальной жизни, а будет весь жить в духовном мире, не ощущая жизни и смерти своего физического тела. Он поднимется выше него в ощущении вечного существования. Такого состояния нам нужно достичь. И разумеется, по дороге мы разрешаем все проблемы, сомнения и вопросы. Это единственная методика, позволяющая выйти из кризиса, который будет все больше разрастаться. Желаю всем поскорее понять, что это единственный путь. Из беседы о важности распространения 10 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Подъемная сила методики Авраама. Вопрос. Если мы хотим взять пример с Авраама, то о чем должны говорить с людьми? Ответ. Допустим, мы организуем институт, называющийся Авраам, по имени этого подхода, идеи, и начинаем распространять эту философию, подход к жизни, жизненную цель. Ведь нам необходимо набрать достаточное количество людей, чтобы выйти из современного Вавилона так, как они вышли. То есть нужно достичь определенной мощности в той части, которая отрывается от эгоизма и поднимается вверх. Требуется сила, которая вытянет нас наверх. Если у меня есть маленький баллон, наполненный гелием, то он не сможет меня поднять. Но если я возьму большой баллон 20 метров в диаметре, то он меня поднимет. Вопрос. Как, встречаясь с людьми, сделать так, чтобы этот гелиевый шар поднял их точки в сердце? Ответ. Нужно просто распространить эту идею среди всех, как это когда-то сделал Авраам. Этим мы притягиваем людей, и они начинают пробуждаться, учиться у нас. Не обязательно все должны быть согласны с нами. Они приходят, пробуют, часть уходит, а часть остается. Вопрос. Это активное распространение или пассивное? Ответ. Видимо, Авраам очень активно распространял свою идею, если Нимрод, тогдашний царь Вавилона, выгнал его из города. Он не мог согласиться с Авраамом. Из беседы о важности распространения 10 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Сколько нужно искр? Вопрос. Если мы стремимся и желаем сами узнать Творца, то почему есть необходимость выйти и работать над объединением всего народа? Ответ. Это наша обязанность, потому что все, кто относится к материальному народу Израиля, имеют внутри искры от достигнутых в прошлом духовных ступеней. Мы уже прошли египетское изгнание, построили первый и второй храмы, находились в контакте с Творцом. Потому эти искры существуют, и они необходимы нам для того, чтобы достичь мощности, позволяющей прорваться наверх. Авраам не мог выйти из Вавилона один, он должен был взять с собой людей, чтобы реализовать цель творения. Она реализуется между людьми, и для этого необходима большая мощность. Какое количество искр необходимо? Какая суммарная сила для того, чтобы выйти из эгоизма и начать ощущать воздействие высшей силы? Я не могу это сказать. Во-первых, мы собираемся совершить совершенно новое действие, какого еще никогда не было. Написано, что должно быть 600 тысяч душ, но что это значит, неизвестно. Это может быть 1000 человек, 100 тысяч, 600 тысяч или 6 миллионов. Невозможно сейчас знать, каким должно быть число людей, потому что 600 тысяч – это мощность, соответствующая ступени Орех-Анпина в большом состоянии, которое мы должны пробудить. Из беседы о важности распространения 10 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Выход не требует времени. Вопрос. Как определить точную меру желания, необходимого для молитвы? Может быть, человек, просящий хлеба, должен для этого не есть 2 недели? Но тому, кто не ел 3 дня, кажется, что его крик самый сильный и не может быть больше. Ответ. Нет стандартной меры. Это личное ощущение того, что я не способен больше оставаться в этом состоянии. А кроме того, нужна молитва, предваряющая молитву, о том, что я не могу достичь настоящей ненависти к своему Египту и хочу прочувствовать свое рабство так, чтобы его действительно возненавидеть. Это тоже молитва, ведь эта ненависть также приходит за счет света, возвращающего к источнику. А каждая молитва призвана привлечь свет. Все эти состояния осуществляются очень быстро. Тора долго рассказывает, что происходило до вхождения в Египет. Потом начинается рассказ о том, как сыны Израиля вошли в Египет, о рождении Моше, его бегстве и жизни у Итро. А сам выход происходит очень быстро, как будто он не требует времени. Поэтому нам нужно только попросить. Если свет начинает работать, и человек управляется светом, он мгновенно проходит состояние, будто над ним не властно время. Мы близки к этому и можем заставить свет действовать. Из урока по статье Рабаша 13 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Добровольный раб света. Нет состояния более важного, чем наше, ведь с него начинается все развитие. Именно в нашем случае, в наших условиях, возможен выход на первую духовную ступень. Не может быть по-другому, все так начинают. Нам дана уникальная возможность, и нужно воспользоваться всеми возможными данными нам средствами, чтобы привести себя к ощущению изгнания, почувствовать себя в кандалах, в самом ужасном состоянии под властью фараона. Фараон управляет любой моей самой маленькой мыслью, самым крохотным желанием, куда бы я ни обращался и что бы ни делал. Любой порыв и все движения, следующие из него, любая мысль и все последующие течения мыслей, желания и все вызванные им желания, все определяется эгоизмом. Как бы я ни крутился и не пытался отдалиться от зла, я останусь в своем эгоизме. Человек постановляет, что не способен выйти из изгнания, хотя очень этого хочет и сделал множество попыток, приложив все возможные усилия, но ничего не получилось. И когда он кричит от отчаяния, из последних сил, оставшихся у него только на крик, Происходит чудо, и он выходит из Египта. Теперь он начинает понимать и чувствовать, что значит находиться под воздействием света. Он выходит из-под власти своего желания и отдает себя в рабство свету по собственной воле, сам выбирая находиться во власти свойства отдачи выше знания. Он знает, что становится рабом, а не остается совсем свободным. Свободу он получает от желания насладиться и от самого себя любимого, о котором все время переживал и заботился. Но он ходит под другое управление и сам хочет находиться именно в его власти. Нет нейтрального состояния в пути между эгоистическим Египтом и совершенной отдачей. Человек немедленно переходит из одной власти в другую. Но он хочет этого и мечтает еще во время пребывания в Египте. Кроме отвращения и ненависти к состоянию Египта, он также страстно желает попасть под тотальную власть света, чтобы тот направлял его и распоряжался им на 100%. Такую подготовку нам нужно произвести в себе. Будем надеяться, что мы в чем-то уже готовы, а все остальное Творец закончит за нас. Из урока по статье Рабаша 13 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Праздник в честь первого подобия свету. Из статьи Рабаша «Обязанность рассказывать о выходе из Египта». Книга Зоар объясняет, почему не едят мацу весь год, а только во время праздника Песах. Это подобно истории про царя, который назначил министром одного из своих подданных и облачил его в тот день в роскошные одежды. Но потом подданный снял эти красивые одежды, надев их лишь на один день своего назначения министром, в знак торжества. И теперь каждый год в этот день он празднует и одевает торжественные одежды. А потому мы едим мацу именно в Песах, в честь выхода из Египта. Каждый духовный корень имеет материальную ветвь. Все мироздание – это одно желание насладиться, нечто из ничего, кроме которого ничего не создано. Свет воздействует на материал и отпечатывает в нем свою природу. Только по этому отпечатку, четырем стадиям авая, мы можем изучать свет. Если нам удается произвести в своем желании соответствующие изменения, то мы можем постичь свет, создавший материал и оставивший в нем свою печать. Один из этапов постижения света – это выход из эгоистических сил – клипот. Таким образом, мы можем отдалиться от своей природы, созданной из ничего, и начать связываться с печатью света внутри желания, узнавая, кто такой свет, что он делает, как все создал, что происходит со всеми частями творения задолго до возникновения этого мира, человека в нем. То есть мы поднимаемся в свой корень, и тогда мы узнаем, что в программе создания желания и воздействие на него света была такая особая точка, называемая выходом из Египта. Желание перестает ощущать только себя, быть запертым внутри своей природы, выходя наружу и начиная чувствовать также свет, свой источник, корень. С этого момента у него уже есть взаимная связь со светом, и они начинают действовать как партнеры. Высший корень, позволяющий нам так подняться к нему и начать работать совместно с ним, очень важен, так как с него начинается человек, Адам, подобный Творцу. Это словно рождение, поэтому выход из Египта называется духовным рождением каждой частной души. По этой причине мы празднуем это состояние. Есть соответствие духовного корня материальной ветви, отпечатанное в категориях мир, год, душа. Наш мир создан как проекция духовного мира, и потому для каждого духовного действия, события, существует соответствующая материальная ветвь в нашем мире. И потому мы празднуем в ветвях весь проходимый нами духовный процесс. Это называется годичным циклом. Во всех наших традициях есть материальное отражение духовного действия, которого мы надеемся достичь и выполнить. Выход из желания насладиться и достижение первого подобия свету, то есть духовное рождение, называется выходом из Египта. Поэтому оно является самым начальным, и этот месяц называется первым из всех месяцев, началом духовного развития человека. Разумеется, мы и до того развиваемся много лет, пока не приходим к ощущению того, что называется Египтом, и насколько невыносимо оставаться в нем. Такого состояния трудно достичь, ведь для этого нужно чувствовать себя под все большим давлением, все более неприятно, ощущать неспособность управлять собой и рабскую зависимость от своей эгоистической природы. Помогает в этом то, что мы живем в земном мире. Это духовное состояние, в котором мы полностью находимся во власти желания насладиться и никак не связаны со светом, дает нам материальные ощущения. Нам кажется, будто мы живем в материальном мире, на последнем уровне ощущений, раскрывающихся внутри желания. Поэтому за счет материала мы можем организовать свою жизнь так, чтобы удостоиться выйти из него и начать ощущать духовную жизнь. Из урока по статье Рабаша 13 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Подходим ли мы друг другу? Вопрос. Как проверить, что эта женщина мне подходит? Ответ. Я смотрю на нее и вижу в ней всевозможные типы людей с разными типами поведения. А кроме того, я знаком с самим собой и своими моделями поведения. Я как бы выхожу из себя и исследую со стороны, как собственный психолог. И тогда я, в качестве некого третьего, независимого наблюдателя, могу увидеть, насколько эти двое, я и она, подходят друг другу. А подходим мы в той мере, насколько готовы уступить. В принципе, любые две системы смогут соединиться, если использовать технологию уступок. Но это очень трудная работа, поэтому нужно все же искать в партнерах соответствие, схожесть природных характеров, чтобы оба были спокойными или наоборот, горящими как огонь, тревожились об одинаковых вещах. Чем больше в нас изначально похожих свойств, тем легче будет достичь успешного контакта. Прежде всего, мы должны понимать друг друга, а взаимное понимание приходит с общей территории, то есть вследствие взаимных уступок и общего подхода к жизни. Такой подход мы формируем за время занятий на курсах интегрального образования, ведь нам нужно переформатировать себя по-новому. Разумеется, у нас должны быть одинаковые планы на жизнь, восприятие реальности, без этого семья вообще не может существовать. Как мы оба представляем себе хорошую семью? Чем можем порадовать друг друга? Понимаем ли, что доставит партнеру удовольствие? Иными словами, нам необходимо взаимопонимание по поводу любых жизненных ситуаций. Если я женюсь на женщине совершенно чуждой мне культуры, которая выросла где-то на другом конце света, то мы изначально не подходим друг другу. Неизвестно, сможем ли мы когда-нибудь подстроиться один к другому. Мы вышли из разных культур, и наши взгляды отличаются абсолютно во всем. Мы преследуем разные цели, по-разному представляем, как должна быть устроена семья. Во всем этом нам придется подстраиваться друг под друга, ведь каждый хочет жить привычной ему жизнью, питаться привычной пищей. Выходит, что мы будем вынуждены уступать и делать то, что нравится другому, хотя сами бы сделали совершенно иначе, согласно своей природе, культуре, воспитанию. Поэтому очень важно, стремится ли один из нас понять другого, то есть мера нашего соответствия. Эта проблема сразу же заметна по кухне, ведь она относится к самым базовым привычкам человека, вынесенным из родительского дома. И то же самое относительно всех остальных ценностей. А мне хочется, чтобы супруга ценила то же самое, что и я, имела бы такую же главную цель в жизни, такой же имидж успешной семьи, отношение к детям, к родителям, окружению. Это не просто договоренность между нами, а сходство нашей внутренней природы, согласно которой мы по любому вопросу имеем одинаковое отношение и придаем ту же степень важности. И мы не просто поговорили, вроде как совсем согласились и решили пожениться. Это должно быть настоящее глубокое психологическое исследование, которое мы проводим в течение многих сессий. Иначе получается, что люди женятся и после этого выясняют, что между ними нет ничего общего, чтобы их связывало. Из 196 беседы о новой жизни 9 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Реальность против волшебства. Мнение. Мы привыкли верить в рациональность мира, в то, что оптимальные решения будут найдены, а управляющие нами в конечном счете отыщут выход из ситуации. Вера в высшее начало – это не обязательно религиозная картина мира. Мы верим, что невидимая рука рынка приводит в равновесие спрос и предложение, что институты защищают демократию и рыночную экономику, пусть даже механизм этот простым гражданам непонятен. Это тоже сродни вере в магию. Если есть хорошие институты, то все обязательно наладится. Но если институты столь могущественны, почему в странах Западной Европы безработица за 20%? Эволюция предполагает, что природа путем отсева найдет оптимальное решение, расставит все по своим местам. Но это происходит в природе, а не в человеческом обществе. Есть ли у нас время ждать медленных изменений в себе и обществе, когда едва ли не каждый день мы оказываемся на пороге серьезного кризиса? Реплика. В новых условиях глобального и интегрально связанного мира мы не можем ждать и двигаться вперед неосознанно, потому что на этом заключительном этапе развития нашей цивилизации мы обязаны осознанно подняться над ней в новое измерение, к новым альтруистическим законам себя и общества. Именно оставляя свое развитие на авось, мы становимся верующими, верящими в течение жизни по высшему плану. А занимаясь своим перевоспитанием и изменением общества на альтруистическое, мы становимся не верующими, а реально воспринимающими мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.